Тема дня.
Четверг. В это время, как обычно в нашей студии, политолог-публицист Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Я, собственно, почему сбился-то? Я вот иногда забываю, что нас не только можно услышать, но и увидеть. Вот камеры тут работают, я уже к ним как-то привык. Просто сейчас пакетик чая.
А можешь заклеить.
Из чашки. Ну, зачем? Ну, зачем? Не надо. Вот. Пусть люди смотрят.
Мало ли кто подглядывает за нами.
Думаете, да?
Да.
Ну, я думаю, что те, кому надо, и так увидят все. Вот. А народ пусть тоже. Кстати, польза есть. В этом есть, на самом деле, очень серьезная польза. Друзья, вы можете в YouTube оставлять свои комментарии, которые мы все обязательно увидим. И самые интересные вопросы Георгию Бовту я вам дам возможность в эфире задать. То есть вы их нам пришлете. Простите, Георгий Георгиевич на них ответит, вот, и всем будет хорошо. Вопросы свои оставляйте не только в YouTube, в нашем чате ютубовского рядом с трансляцией, но и в WhatsApp и Вайбере на 967 200 ровно 9702 вопросы присылайте. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Тем несколько. Каждая из них очень большая. Давайте начнем с заявления Владимира Путина о намерении выдвинуться на новый срок на президентский пост. Что вы думаете относительно времени, в которое это заявление было сделано? Ну и главное, как это отразится на ходе избирательной кампании?
Если бы Международный олимпийский комитет отстранил нашу сборную 10 декабря, то Путин объявил бы 11-го. Вот так я отношусь к этому, к времени. Потому что, значит, решение МОК было ожидаемым. Вот, и, значит, мне кажется, именно после него и как можно быстрее надо было перебить вот это вот неприятное ощущение, которое разлилось по всей стране.
Удалось перебить, как думаете?
Отчасти, конечно, отчасти. Ну, полностью, конечно, нет, потому что обидно, досадно и как-то гнусно. Вот. Но, тем не менее, отчасти удалось, конечно, перебить. Вот. И на этой вот эмоциональной волне он и выдвинулся, в общем. С точки зрения пиара, грамотно.
С точки зрения места,
где... С точки зрения места я сразу вспомнил ополчение Минина и Пожарского, которое пошло именно из Нижнего Новгорода. Вот, и мне кажется, что это каким-то образом косвенно идея, которую я хочу сказать, она будет обыграна в кампании. Вокруг нас очень много врагов, и внутри есть враги, пятая колонна так называемая. Поэтому, если не Путин, то, в общем, некому будет возглавить страну, чтобы противостоять этим многочисленным угрозам. Америка, там, Европа тоже недружественно в нашу сторону смотрит. Вот, вот эта тема вражеского окружения, она так или иначе в кампании будет присутствовать, вызовы со стороны Запада.
Больше исторических параллелей проводить не будем? Или как? Потому что ведь Минин и Пожарские ополчения это привели из Новгорода. Москву-то взяли?
Взяли. Кремль в том числе.
Взяли, да. Кремль, да. Полякам дали, так сказать, прикурить.
Пенделя.
И пенделя под известное место. А царем-то избрали Мишу Романова.
Вы...
Не князя Пожарского.
А, в этом смысле?
Ну да, ну раз уж мы взялись в исторические этом... параллели проводить.
Не,
да.
Ну не буквально, конечно, не, ну что, не буквально. Я думаю, что Минин и Пожарский это будут руководители путинского предвыборного штаба.
Вот как.
А он будет Мишей Романовым в данном случае.
Ну, лишь бы до, так сказать, параллелей с Сусаниным дело не дошло.
Да нет, ну, Сусанин это будет, наверное, Ксения Собчак. Но
Ксения Собчак, да, будет поляками.
Не, ну почему не, ну все-таки. Хотя у нее там польская кровь есть, кстати. О, все закольцевалось окончательно.
Все.
Да, у нее там польская кровь есть немножко.
Понятно. Она Марина Мнишек такая, да?
Нет,
я недавно читал, кстати, статью.
Трагическая, кстати, судьба.
Да, да, да.
Трагическая судьба. Совершенно невинно женщину убили, растерзали.
Ну, вот женщина, между прочим, сама прекрасно знала, на что она идет.
Ну, но женщины, они, в общем, как-то так как трудно вот тыкать им в лицо, что, мол, знала, на что идешь. Женщины – существа эмоциональные, они подвержены всяким таким эфирным воздействием. Любовь, то все там, пятое, десятое.
Оказывается, я удивился. Знаете, сколько было лет Марине Мнишек, когда она, так сказать, вот почила?
я не помню.
Всего 26 лет ей всего было. Она уже успела два раза замужем побывать. Да. И даже неделю русской царицы.
Это пожилая женщина по тем временам, на самом деле.
Пожилая. Пенсионного возраста.
Конечно, да. Ну, в 40 лет у Пушкина были старухи, как известно.
Вот. Сам он только вечно молодой. Хорошо, с этим понятно. Что с ходом предвыборной кампании? Чего ждать, каких поворотов? Ждать ли вообще чего-то интересного, громкого до конца года в связи с этим?
Но я должен сказать, что да, конечно, потому что если я скажу, что нет, что, как это будет понято, я не знаю. Что Путин проведет скучную кампанию, ждать от него нечего, чего хотите от меня добиться. Нет, он, конечно, что-то предложит относительно будущего. Мне больше всего интересно, какую он предвыборную платформу все-таки выдвинет, потому что он пока не обозначил ничего. И ему, как известно, было представлено две стратегии, ну, даже три, еще в начале лета. Одна – это вот Титова, как раз стратегия роста, другая – Кудрина, угу. Которая… Титова была опубликована, вот, Кудрина не была опубликована.
Кудрин о ней часто рассказывает.
Часто, он по частям ее излагает, да. Вот, и Минэкономразвития, Орешкин там, они вот что-то там такое тоже совокупное совокупляли. И, ну, как-то было поручено потом правительству из этого собрать нечто, какой-то пазл, да, и выдвинуть. Ну, вот что, от чего он кого возьмет? Что от Титова возьмет, что от Кудрина возьмет, что возьмет от Орешкина? Вот это интересно. Мне кажется, что экономика – это ключевой момент, и, в общем, ну, что там, если сбудется прогноз, и в этом году мы там дадим 1,8% или там 2%, ну, это же… Америка даст 3, понимаете? Это с ее масштабами. А мы, значит, это со своими двумя для развивающейся экономики, коей мы являемся, мы это просто не топтание на месте, это отставание. Вот, и дальше так нельзя.
По поводу...
Мы же окончательно загнием. Куда же деваться-то?
Хорошо. А все говорят, что правительство ждет глобальная, ну, серьезная такая вот реформа.
Ну, конечно, что-то там такое переставят кого-нибудь, да.
Может такое получиться, что большую часть этой программы, например, возьмут у Кудрина, а реализовывать ее останется Орешкин, например, или наоборот?
Кудрин, я, честно говоря, премьером вижу в крайнем случае. Вот. Я бы поставил... Вот если бы у меня были фишки, там 100 штук, да, фишек, на кого поставить, я бы поставил штук 60 на Медведева, так. 10 на Кудрина, вот, и еще по 10 разложил бы на, по всяким там Трутневым, Мантуровым, там еще кому-нибудь таких, которые вот могут теоретически оказаться во главе правительства. Чемезова, например. Вот сегодня Ростех награждали.
Да.
С чего бы это? Может быть, Чемезов будет премьером. Но не больше 10% я бы разложил.
Вот, ну, может быть, это просто подведение итогов президентского цикла и награды для тех, кто в этот цикл особенно отметился, по мнению главы государства.
Вы знаете, Путин в своих действиях в прошлом показал, что из таких вот каких-то кажущихся второстепенных событий, с кем-то он там встретился и так далее, я помню как-то совершенно случайно встречался с каким-то японцем, значит, ну, из посольства, и он меня спросил, типа, кто будет следующим премьером. А я сказал, с Будуна, с потолка все время взял фамилию.
Оттуда.
С потолка взял. Угу. Я говорю, да хоть Зубков, говорю я. И они меня потом так зауважали, потому что вроде как я знал, что будет Зубков, а я сказал, что, ну, да хоть Зубков, например, будет. И типа попал пальцем в небо. Потому что была какая-то встреча накануне. Вот из этих как-то второстепенных встреч, вот он с кем встречается, потом раз, и глядишь, его кого-то назначили, этого человека. Поэтому я
хорошо,
бы,
давайте проведем эксперимент.
Я бы сделал закладку. Вот потом мы с вами, угу. Когда, если встретимся, все будет хорошо у нас, значит, там, когда, в марте, да? В апреле уже, наверное. И мы тогда посмотрим.
Мы можем сейчас сыграть ту же игру. Я могу побыть японцем.
День. Запишите тогда.
Вот, и даже пару фраз произнести.
На кого мы разложили.
Да, а вы сделаете вывод, что вы с потолка снова...
С Будуна с потолка,
да. Но с Будуна обычно мы с потолка-то и берем. А сейчас прервемся ненадолго. Я вижу уже ваши смски, дорогие друзья, ваши вопросы. Обязательно их Георгию Георгиевичу задам, но на самом деле вот значительная их часть совпадает вот с тем списком, который я уже сам приготовил. Но в любом случае мы все позиции уважим.
Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и
телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Тема дня.
Продолжаем разговор с Георгием Бофтом. Ваши вопросы Георгию Георгиевичу присылайте на 967-200-9702, 967-200-9702, WhatsApp, Viber, куда пришлете значение, никакого не имеет. Можете оставлять в нашем чате в YouTube на канале «Радио Комсомольская правда», где можете смотреть прямую трансляцию всего происходящего в студии.
Вот подглядывать.
Да, прямо сейчас я ковыряюсь в своем телефоне. Ну, ковырялся во время паузы, сейчас уже нет. Чуть-чуть
а
картинка
нельзя запаздывает. Нельзя в носу, значит, ковыряться, когда сидишь.
Да, и в телефоне, да.
Вообще, в телефоне, да. Вообще нигде нельзя ковыряться.
Вот. Ну что, давайте, пожалуй... Ну, задают уже вопросы о спорте, о решении МОК, мы об этом поговорим обязательно поговорим. Значит, пишет слушатель, как вы относитесь... Нет, это как раз Олимпиада. На Медведева можно фишек не ставить, почему-то уверен наш слушатель, хотя...
А почему?
Не знаю, почему он в этом уверен, но вот есть такая позиция.
Ну, конечно, он непопулярный премьер-министр, признаемся сами себе в этом, да. Но, тем не менее, ведь вопрос о том, кому Путин доверяет. Он же никому не доверяет. А премьер-министр, как ни крути, второй человек в государстве. Вот. И, значит, это должен быть человек, которому Путин абсолютно доверяет. И только Медведев пока что, пробыв 4 года на посту президента, доказал, что ему можно доверять. А больше никто не доказал.
Как вы думаете, может ли таким вот человеком, который способен вот, продемонстрировать, доказать всем, что Путин ему доверяет безгранично, может ли таким человеком стать силовик?
Силовик?
Силовик.
Смотря какой силовик. Думаю, что... Ну, вы имеете в виду там Золотов какой-нибудь, да, или еще кто-нибудь из ФСО, ну, или Дюмин.
Много фамилий-то назвать Дюмин. Можно, на самом деле, да.
Вот если бы я был Путину, я бы силовику не доверял.
Не доверяли
бы? Нет, не доверял бы я силовику.
Почему?
Ну, абстрагируемся от конкретного Путина.
Давайте.
Да. Вот силовик – это потенциально всегда угроза заговора. Вот я никого не имею в виду буквально, но силовик – это человек, который имеет связи в структурах. И вы никогда не знаете, а может быть, он захочет перестать быть вторым там, пешкой или там, марионеткой и захочет играть в свою собственную игру. Силовик – это человек, который обладает волей. Человек, который обладает в том числе собственными амбициями, он может их глубоко запрятать. Но человек, который служил в вооруженных силах или там, в иных силовых структурах, он обладает, и Путин тому подтверждение. Вот. Ведь его-то, помните, рассматривали, как, когда приводили, так сказать, Березовский, там они думали, что вот, они поставят Путина и будут им крутить, как хотеть.
Кстати,
как
хотеть. Георгий Георгиевич,
И где сейчас Березовский?
Исторические параллели, Георгий Георгиевич. Когда Мишу Романова ставили, 16-летнего, тоже ведь бояре-то думали, вертеть им будут, как захотят.
Ну да, бояре это тоже
не вышло.
Те же силовики
не
в,
вышло.
В этом смысле, да. А, ну, может быть, Миша Романов это не соответствует этому сравнению, но вот если бы я был
просто
Путиным,
раз
я
мы заговорили о параллели,
я бы на силовика не ставил.
Не ставили.
Нет,
хорошо.
Не ставил.
Хорошо. Тут уже задают вопросы о, соответственно, просят нас заглянуть на 6 лет вперед. Вот много слушателей Мельников прислал сообщений в YouTube. Кого нам ждать после Путина? То есть, получается, после этого 6-летнего срока,
а
да, очередного?
А я не думаю, что он уйдет через 6 лет.
Да, понятно.
Не думаю. Если он будет жив и здоров, давайте так вот, все мы под Богом ходим. Если он будет жив и здоров, я не верю в том, что Путин куда-то уйдет. Он может формально там оставить пост президента. Но Конституцию изменят таким образом, что он останется во главе какого-нибудь Госсовета или еще чего-нибудь. Ну, вот не уходят такие люди. Он очень ответственно, надо сказать, без всяких там шуток и подколок, относится к своей миссии. Он считает, что это миссия. И он должен вывести Россию на какой-то новый этап качественный, да, когда он может спокойно, ну, теоретически рассуждая, там, оставить ее на кого-то, и что там будут работать сами институты, там, всякие там парламенты и всякая прочая ерунда, да, которая, вот, мне кажется, если заработает, то лет через 50. Вот, поэтому через 6 лет это слишком рано. Это рано. Россия никуда через 6 лет ни на какую новую качественную орбиту не выйдет. Это слишком короткий срок.
Мельников пишет: ничего себе, вы все-таки читаете YouTube. Конечно, читаем, дорогой вы наш зритель, слушатель. Для вас же сделано все. Ребят, не лукавьте, пишет Иванов. Сейчас-то кто у власти? Не силовик? Эх.
Нет, ну,
силовик. Может быть, как раз потому, что Путин силовик, он и не будет сам доверять силовикам.
Путин как раз подтверждает эту теорию, что человек, который находится у власти, я бы не ставил на силовика. Вот. Поэтому на Путина же поставили в свое время, думая, что он будет в подчинении там неформальном. Вот, поэтому если он бы гипотетически замышлял кого-то вместо себя оставить, а за его спиной кем-то там рулить страной, да, то это не получится. Потому что любой силовик будет играть свою игру. И рано или поздно возникнет конфликт между ним и Путиным. Поэтому вот силовик. То есть, если он совсем, конечно, соберется уходить, вот я устал, я ухожу, пока мне трудно такое представить, но вот если совсем, да, то да. Или там, допустим, не дай бог, конечно, там вот он скажет, что нету больше сил, там, не дай бог, болезнь и так далее. В этом случае, да, может поставить силовика. Значит, он своей никакой роли не видит в этом, в этой структуре. А пока я не чувствую, что он не видит своей роли в будущем России. Он пока жив и здоров, будет участвовать в ней, так или иначе. Поэтому вот Медведев. Вот тут про Шойгу спрашивают.
Да, что спрашивают?
Значит, мне все-таки кажется, что во главе российского государства, без всяких обид, в силу исторических традиций,
так,
должен быть человек русский.
Угу.
Ну, или немец. Тогда
в силу исторических
традиций. В силу исторических традиций.
Подожди,
да.
Тогда или грузин.
Это была ошибка, которая подтверждает это правило. Знаете, не надо нам больше грузина. Сколько крови пролил этот грузин, а потом после него был хохол.
То есть хохлов тоже не надо больше?
Ну, в общем, в нынешней обстановке, мне кажется, русский должен
быть.
Он
опять Крым отдаст.
Да опять Крым отдаст. Ну, что это такое? Будет подозрительно, конечно. Вот.
Понятно, хорошо. Так, тогда... У вас, по-моему, открыт WhatsApp, у меня открыт Viber. В YouTube пишите, друзья, пишите в YouTube на наш чат. Вот у меня перед глазами открыто, я постоянно просматриваю, поэтому пишите сюда тоже.
Силовик силовика всегда поймет. Ну, вот он поймет, да, и именно поэтому два силовика в одной берлоге, я вам на это отвечу, не уживаются.
Лучше всего на допросе поймет один силовик другого.
Да, это точно. Да.
Давайте Сергея послушаем. Сергей, вы из Волгограда, да?
Да.
Вот я тоже немножко силовик, я знаю, что вы из Волгограда звоните. Прошу вас.
Да меня интересует вот одна вещь. Как бы вот ваш гость сказал, что силовик – человек волевой, и он не может быть премьер-министром. Видите?
Он не может быть вторым человеком в государстве.
Да, волевой.
Да.
Тогда, получается, премьер-министром будет у нас... По логике 60% Медведев.
Ну, по логике 60% Медведев.
Он волевой или не волевой?
Медведев? В этом,
ну, да.
В том смысле, как силовик, он не силовик, и в этом смысле, в силовом принципе, смысле не волевой. Он человек исполнительный, по-своему инициативный, вот, но он не силовик, он не способен составить заговор против Путина, и в этом его ценность большая, на самом деле.
Не волевой.
Чтобы заговор составить, не волевой, а чтобы руководить правительством, достаточно амбициозный человек.
Ну, понятно. Большое спасибо.
Спасибо вам. Так, давайте к следующей теме переходить. К тому же много очень запросов на ее обсуждение. Это, конечно, решение Международного олимпийского комитета.
Ну, неприятное решение. Я вот тут с Владимиром Владимировичем нашим не согласен.
А в каком конкретно заявлении или решении?
А нечего туда ездить. Вот, я считаю, что если мы полагаем, что решение несправедливое, оскорбительное. Вот хорошо, отвечу вопросом на вопрос. Вы можете представить гипотетически, ну понятно, что Америку никто до такого состояния не унизит, да, чтобы американцы поехали под белым флагом на Америку, на Олимпийские игры. И я не могу. Вот ответ.
Есть у меня на этот счет всякие разные мысли, ими поделюсь после короткой рекламы и выпуска новостей. Свои вопросы оставляйте в WhatsApp и Viber, звоните в прямой эфир и пишите в YouTube.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
Да, эта история, конечно, троицкая, она поражает воображение. Это ведь Москва. Ну, это не Троицк никогда, это Москва.
Ну, фактически новая Москва, да.
Вот.
Там, я не знаю, формально он принадлежит, по-моему, да.
Да, конечно, да, конечно, да, 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 да. Это Москва. Угу. Вот. Ну, не об этом сейчас, конечно, речь. Малышу здоровья, маме мозгов. Вот. Я думаю,
маме
что
мозгов уже поздно, мне кажется.
Поздно, да?
Да, конечно.
Ну, ну, в общем, ладно, тогда просто малышу здоровья. Георгиевич, а почему, собственно говоря, вот вы сказали не ездить, да? А...
Нет, вот не ездить, но если кому-то очень хочется, и он долго тренировался, то держать, запрещать никому не надо. Запрещать. Но мне кажется, что было бы правильно вот добровольный такой отказ. И действительно добровольный, без всякого нажима там, значит, сверху, без всяких чиновничных наставлений. А вот сам, если чувствуешь, да пошли в задницу все. А если не чувствуешь, тогда езжай. Вот, вот такая моя позиция.
Вы знаете,
потому что вот смотрите, ага. Вот они будут выступать, туда так, поедет будут. Там, человек 50, там сколько, я не знаю, сколько там команда. Мы, конечно, будем за них болеть, если будут,
если
если
да,
будут показывать.
Говорят, не будут, да.
Вот, и, конечно, угадывать. Там хитрость, конечно, мог пошел нам на уступки. Там не просто белый будет флаг и белые там майки с трусами, да, а будет написано, что олимпийский спортсмен из России. Я думаю, что это большая уступка со стороны нашего Баха. Вот.
Бах все-таки наш, вы считаете?
Баха наш, да. Он все, что, я думаю, что это все, что он мог для нас сделать в этой ситуации. Вот. Поэтому будем, конечно, за них болеть, но потом будут подводить итоги. И мы тоже будем подводить итоги. Сколько же они набрали медали, вот эти люди, которые туда доехали? И выяснится, что мы во втором десятке. И начнут тыкать пальцами и говорить, что ага, вот ваша настоящая сила без подмены мочи. Вот на что вы способны без подмены мочи.
Слушайте, ну на этом мы скажем, что а вот спортсмены, которым не разрешили поехать на Олимпиаду без конкретных доказательств применения ими допинга. Вот. А,
это уже будет оправдание.
Ну слушайте, ну а что делать? Что значит оправдание? Нас поставили в такие условия. Вот, это во-первых. Во-вторых,
нет,
представьте,
считаем...
в каком психологическом состоянии наши спортсмены, если они туда поедут, будут выходить там на лед, на лыжню и так далее.
Нет, то есть вы согласны с тем, что это несправедливое решение? Правильно?
Решение какое?
Мог. Несправедливое.
Естественно, конечно.
Значит,
конечно,
я думаю,
конечно.
Что не надо подчиняться несправедливому решению. Вот, например,
Георгий Георгиевич, я знаете, что хочу больше всего узнать?
Да.
Потому что я не знаю ответ ровно на один вопрос. Родченков... Собака прав или Родченков придумал? Что, где правда, а что он придумал? Вот это мне скажите. Как, если уж это все вылезло, это дерьмо, давайте мы разберемся,
смотрите,
где дерьмо, а где
смотрите, помимо Родченко есть косвенные признаки. Да? Вот выступление в Ванкувере и выступление, значит, в целом ряде, значит, так, мировых чемпионатов, там, спортивных состязаний и так далее. И видно, что несопоставимые, там приводили статистику, по-моему, спорт, советский спорт, или я не помню кто, статистику, что резко произошел скачок и потом опять спад. Вот когда скачок ближе к Сочи, произошел скачок качества выступлений наших спортсменов. А потом резко опять спад после того, как все это было разоблачено. Поэтому ответ такой. Надо развивать спортивную медицину, чтобы не ловили на препаратах 20-летней давности. Это первое. Второе. Думаю, что Родченков имеет основания выдвигать такие обвинения. Вот. И это вопрос уже не только к нему, сколько к конторе. А почему он уехал? Почему его дали уехать? Я не хочу даже добавлять слово «живым». Вот, и некая программа стимулирования, она, думаю, что была. Вот, и она везде есть, совершенно справедливо говорят, она везде есть во всех странах, но все страны опираются на более современные медицинские технологии, те же китайцы, например, это первое. Второе, тамошние спецслужбы работают четче, и вот, например, ну и третье, это международная репутация нашей страны. Вот когда недавно убежал китайский Родченко на Запад, да, и слил ту же информацию примерно, значит, тому же немецкому журналисту, который начинал скандал Süddeutsche Zeitung. И он тоже написал, что вот смотри, что делают китайцы. Какая была реакция? Нулевая. Потому что с Китаем никто не хочет спорить и ссориться. Вот и все. Конечно, цинизма двойных стандартов тут дофига, но надо с волками жить, по волчьи выть. Поэтому все этим занимаются. Надо развивать собственную спортивную медицину. С тем, чтобы тоже всякие там тибетские или алтайские травки, понимаете, никто не мог улавливать. Если мы делаем вот этот спорт высоких достижений государственным достоянием. Да? И опять же, это должен курировать не Мутко с его незабвенным, конечно, политическим искусством, а человек, который не
принадлежит... А уж лингвистическим-то каким?
Да, который не принадлежит ни к каким государственным структурам. Вот почему американцев нельзя обвинить в том, что у них есть государственная система? Потому что там нет никакого государственного финансирования спорта. Никакого. Вообще никакого государственного финансирования спорта нет. А есть частное. Поэтому и все остальное тоже частное. Медицина и это все вот эта фигня всякая. Поэтому если вы нагибаете олигархов, значит, по поводу того, чтобы они там строили Крымский мост, вот, или еще что-то, ну, так и вперед.
Как вы думаете?
И в спорте тоже самое можно сделать.
Как вы думаете, Родченкова-то...
А уже поздно.
На чем взяли Родченкова? Я имею в виду наши западные партнеры.
Я думаю, что он испугался.
Испугался, простите, чего?
Того, что он может погибнуть в автокатастрофе. Ну, вы спросили, я ответил. Родченков, он владеет некой информацией, которая доступна...
Я хочу о другом спросить. Что стало причиной того, что он эту информацию начал сливать? Вот как думаете вы?
Ну,
изначально. Ну, вот он работает на российский спорт. Давайте исходим из того, что, например...
Он выслуживается перед новыми своими начальниками, естественно.
Почему начальников-то выбрал новых?
Вот а каких ему надо было выбрать? Он убежал отсюда, потому что он опасался, я думаю, что с ним может приключиться что-то нехорошее. Потому что он знал, что он участвовал, в общем, в делах, которые были
Совсем получается, правильные. Он испугался просто потому, что, может быть, потому что ему никто не дал, так сказать, гарантии того, что с ним не случится ничего?
Я хочу напомнить, что там два сотрудника РУСАДы умерли скоропостижно, в том числе его заместитель. И после этого он убежал. Может быть, он подумал, что они не просто так умерли. Я же никого не обвиняю. Я говорю, что у него было в голове. Он, может быть, испугался, что это они умерли. Подумал он и на всякий случай убежал. А на всякий случай убежав, он стал выслуживаться перед новыми хозяевами. А как он может выслужиться? Только обосрать, извиняюсь за выражение, свою бывшую родину. Что он и сделал. А вот при этом, я думаю, что если бы кто-нибудь если хотели бы, например, как-нибудь китайцев унизить, да, и кто-нибудь из китайцев бы убежал таких же, то ему тоже дали бы раскрутку, трибуну, и верили бы всем его показаниям, и рукописному дневнику, и так далее.
Я не понимаю, мне кажется, ошибка как раз недоработка, недосмотр, я уж не знаю, у кого там, наших спортивных структур или наших спецслужб, что он, в принципе, убежал,
да,
что это стало возможно.
Согласен, конечно, не надо было давать ему.
Потому что
убегать.
Говорят, что перед тем, как генерал Потеев из СВР, который сдал нашу сеть нелегалов несколько лет назад, перед тем, как он был завербован ЦРУ, его квартиру ограбили в Москве, московскую квартиру его ограбили. Uh-huh. И говорят, что американцы, как бы это было сделано ими, для того, чтобы показать, смотри, ты даже в своей стране, в своем городе, ты полковник службы uh-huh. внешней разведки, ты не защищен.
Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Если даже 10% того, что Родченков говорит, там 15 или 20 или 50% того, что он говорит, правда, то это вина спецслужб. Конечно, не надо было ему давать убегать. Ну, это просто...
А еще знаете, на чем могли? Есть, на мой взгляд.
То есть рядовым сотрудникам ФСБ, извиняюсь, нельзя ездить отдыхать в Турцию, там еще куда-то, в какие-то страны, да, совершенно там, ну, совершенно невинные, да. Это у нас нормально. Или там ментам нельзя ездить, милиционерам тоже никуда, силовикам. Никаким. А Родченкову можно ездить, да? Ну, это бардак называется просто. Это вот то, что называется неработающая система вот что государственных еще институтов.
Интересно, после того, как после побед на Олимпиадах нашим спортсменам там дают квартиры, машины и так далее. А таким, опять же, если, как вы говорите, 5-10 или там 15% из того, что говорит Родченков, правда, таким, как Родченков, наверное, тоже надо что-то давать,
чтобы они не убегали. А его наградили после Сочи, если вы не помните. Ему дали государственную награду, не помню какую. После Сочи его наградили.
Но, может быть, он ее недостаточно высоко оценил, или, может быть, там к награде ничего не прилагалось, ни Мерседеса, ни квартиры?
Нет,
ничего.
Думаю, что нет. Думаю, что когда он почувствовал, что запахло жареным, там всякие пошли слухи и так далее. Вот.
Хорошо, опять же...
Это было его субъективное решение.
По поводу участия наших спортсменов. Если они все-таки поедут, никто же не запрещает болельщикам на стадионах проносить с собой российские флаги, размахивать ими на трибунах, кричать «Россия, Россия!» или, например, на церемонии награждения, если такой вот олимпиец из России завоюет золото, встать и спеть российский гимн.
Насколько я знаю, нет.
Всем же рты-то не заткнешь?
Насколько я знаю, на болельщиков никакие... Вот. Вещи эти, устав МОК не распространяется.
Так вот, может быть, мы, болельщики, туда поедут наши, а я думаю, что болельщики поедут, и в едином порыве-то мы там жахнем гимн-то, а?
Ну, это хорошая идея, конечно.
Я готов поехать запивало и записывать там меня, кто...
Хорошо, билет ему купите, пожалуйста.
Купите, да. Туда-обратно.
Да, обратно тоже купите.
Обязательно, пожалуйста. Обязательно, да.
Если это Северная Корея не начнет еще войну там, кстати...
Да,
там маневры какие-то ожидаются, южнокорейско-американские.
А вот, кстати, пользуясь случаем, объясните, на ваш взгляд, Ким Чен Ын-то Олимпиада этой воспользуется для того, чтобы пошуметь? Это же для него идеальная просто ситуация, чтобы в очередной раз о себе напомнить.
Мне кажется, да, должен. Ну, не знаю, в какой степени и что он там будет делать, но мы же просили американцев и корейцев южных не проводить маневры, чтобы его не провоцировать лишний раз. Поэтому он же парень отмороженный, ему-то пофигу. Я не знаю. При том, что даже там, наверное, северокорейская команда будет выступать.
Алексей пишет, ехать нельзя, так как, первое, неизвестно, как спортсменов будут судить, неизвестно, завоеванные медали отнимут после этого или нет. Национальная гордость 3, четвертый пункт как раз вот о возможном корейском конфликте.
Ведь, будут свистеть, будут улюлюкать, будут, атмосфера будет совершенно ужасная, мне кажется.
Ну, это верно.
И когда пойдут под белым флагом на Олимпийском параде, конечно, будут...
Еще одно предложение. Пусть спортсмены, которые желают ехать на Олимпиаду, едут за свой счет под белым флагом выступать.
Вы знаете, сегодня Песков по этому поводу заявил, что нет предметного разговора о государственном финансировании.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Продолжаем разговор. Георгий Бов в нашей студии. Георгий Ильич, а почему, собственно говоря, государство не должно платить деньги?
Потому что отстранен Российский олимпийский комитет, дисквалифицирован, потому что, значит, мы не участвуем как государство в Олимпийских играх. Поэтому очень важно, чтобы все финансовые проводки не были от государственных структур. Вот поэтому.
То есть нам это запрещено, получается?
Запрещено, да, получается запрещено. Это будет означать нарушение этих условий. Раз мы отстранены как государство от Олимпийских игр, значит, они могут ехать только в индивидуальном порядке.
Но у всех наших федераций есть спонсоры, мы знаем. Не для того,
они должны их назначать. Совершенно
да.
верно. Вот спонсоры и будут платить, а не государство. Соответственно, эти спонсоры должны быть частными.
Хвалят тут нас, Георгий Георгиевич, за то, что за эту идею вот отправить болельщиков с флагами, с
да,
нашими.
Это, чтобы... мы молодцы. Но да. Тут большого ума не надо было, чтобы придумать это.
Ну, тем не менее, слушайте. Ну,
все-таки мы не совсем идиоты. Вот. Не до такой степени.
Да надо тогда отправить побольше болельщиков.
Тоже согласен. Но тоже за частный счет. Да.
Формально. Вы,
формально.
Знаете, что будет обидно?
Формально.
Знаете, что будет обидно?
Что?
Если наши хоккеисты, которые туда поедут,
почему?
Возьмут...
Это будет как раз круто.
Нет. То есть будет круто, да, что они выиграют Олимпиаду. Не под российскими флагами, а под белыми вот этими.
Ну, все же знают, под какими, да. Кто они на самом деле. Они же там из Washington Capitals, например, люди приедут.
Да,
приедут. Наши. Под вот из там откуда-то еще.
А вот интересно,
из Торонто,
есть там такая мода у спортсменов под футболкой, например, клубной, да, или футболкой сборной носить какую-нибудь майку с.
Не, можно татуировку выигрывать на где-нибудь.
А вот это тоже будет сильно, кстати.
Да,
все снимают футболки, а у них там флаг России
и
на
показать
спине.
Или еще кого-нибудь, например, тоже. Персонально.
Выколоть еще чуть-чуть.
Выколоть, да. Выколоть. А, вот. Ну, там же НХЛ не хочет отпускать, если России не будет.
Да тоже они там все в одной этой самой, в одной конторе сидят. Так, если КНДР что-нибудь замутит, а наших там не будет, придется обвинить Россию, пишет слушатель. Конечно,
ну и ничего.
Зря они нашим отказали хоть какие-то гарантии, что все пройдет спокойно. Были бы, пишет Андрей Ставрополь.
Да, я думаю, что все-таки пройдет спокойно.
Ура, патриотизм надоел, давайте другую тему. Слушайте,
давайте, какую?
Не тему, а национальную идею.
Какую? Давайте, национальную.
Давайте,
идею.
Мы от нашего ура-патриотизма перейдем к еврейскому ура-патриотизму, потому что
время.
Вашингтон...
Давайте разоблачать сионистский заговор.
Давайте.
Наконец.
Получается, что глава этого, голова этого спрута,
угу,
под названием «Мировой сионистский заговор», овальный кабинет в Вашингтоне залила. Ну, Трамп подписал таки, наконец, этот закон.
Не овальный кабинет, западное крыло, где администрация базируется, Белого дома.
То есть, это не Трамп придумал. Это вот сейчас, давайте вкратце историю напомним.
Конкретно, я думаю, что это... Во-первых, это придумал Черчилль в 18 году. Нет, Труман.
Чуть позже.
Да, Труман придумал, он признал государство Израиль первым. Вот. Кроме того, в 1995 году американский конгресс, году американский конгресс принял резолюцию о том, чтобы признать Иерусалим столицей Израиля.
Вот.
В целом Иерусалим.
Конгресс принял 20 лет назад, но ни один президент с тех пор не подписывал.
Да,
ни Клинтон,
подписывал,
ни Буш, ни Обама.
Ни Клинтон, да, и так далее. Более того, израильтяне, значит, еще в 1993 году они предоставили участок под посольство. И $1 взимают арендную плату за него с тех пор. То есть он пустой. Там можно приезжать и строить в любой момент. Но никто ничего не начал строить. Теперь начнут, наверное. Еще следующее. Значит, обратите внимание, когда раздалось заявление Трампа. Оно раздалось на следующий день после того, как Генштаб России объявил о победе в Сирии над ИГИЛ там, и прочими нехорошими людьми. Запрещенными всеми в России, безусловно. Вот. И это, конечно, тоже пиар-ход такой, что вот против ваших побед мы тут нашу победу объявим. И третье обстоятельство. У Трампа, как у отца дочерей приличных, да, есть зять. Его фамилия Кушнер.
Угу.
Да. Вот. Кушнер этот, он, в общем, ну, помимо того, что еврей, да, и все такое, довольно близкий к, значит, таким, ну, таким совсем правильным евреям. Вот, он активно лоббировал эту идею, а тут на днях случился с ним очередной всплеск скандала, потому что якобы он просил через небезызвестного Майкла Флина попросить небезызвестного посла Сергея Кисляка, чтобы грозная антиизраильская резолюция, внесенная небезызвестным Обамой на излете своего президентства, она как-нибудь в совбезе ООН не прошла. И, дескать, это сговор с русскими. Я в этом, на самом деле, ничего плохого не вижу, что члены переходной команды общались с русскими, но впавшие в паранойю американцы, они, конечно, видят, что это заговор, там, закон Логана, вспомнил, 18 века и так далее. Ну, так вот, это тоже ответка такая, что вот она, доблестная американская политика на Ближнем Востоке, и вот этот лоббизм Кушнера, он не прошел зря, поэтому признали. А вообще-то это самый острый вопрос в палестино-израильских переговорах, потому что палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим стал столицей палестинского государства. А в Западном Иерусалиме, где живут евреи и прочие люди, а в Восточном живут арабы и прочие люди. мы признаем столицу в Западном Иерусалиме. Россия признает. Кстати, когда мы это сделали, никакого шума особенного не было. Но посольство у нас в Тель-Авиве. Вот. А все государства...
А теперь Россия будет обязана свое посольство в Иерусалим?
Да ничего она не обязана. Мы же не признаем Иерусалим столицей Израиля. Мы признаем Западный Иерусалим столицей Израиля.
Западный Иерусалимский административный округ.
Вот, да, совершенно верно. Поэтому, значит, как они там договорятся о разграничении Иерусалима на зоны, Трамп, кстати, тоже сказал, что это вопрос по-прежнему палестино-израильских переговоров, пусть они между собой договариваются. Другое дело, что как его разграничить там по типу Берлин на западный и восточный, невозможно.
Вот вы говорите, что это такой антироссийский шаг. Давайте посмотрим на ситуацию с другой
стороны. Это не антироссийский шаг, это шаг, который,
заявлению...
оттенить, скажем так.
Хорошо.
Оттенить.
Но все равно это такой немножко анти, да, немножко...
Но вот... это и антиобамовский шаг. Он еще в ходе избирательной кампании говорил, что политика Обамы, она происламская, происламистская, поэтому я признаю Иерусалим столицей государства. Это он обещал. Он выполняет свои предвыборные обещания, собственно говоря.
Я просто хочу обратить внимание вот на что. Израиль в последние, неделю, может быть, полторы... Израиль периодически, в принципе, обстреливает военные объекты на территории Сирии. И вот не так давно произвел ракетный удар по военной базе, которую он считает иранской, расположенной там где-то рядом с Дамаском.
Иранцы есть в Сирии, да.
Вот. И сирийское ПВО включилось, сбило несколько ракет, было официальное заявление. И сразу как-то тревожно стало. Израиль, не захочет ли Израиль, так сказать, по едва-едва освободившемуся от террористов сирийскому государству как-то ударить? И тут вот это, и теперь Израилю придется решать свои внутренние дела о Сирии на какой-то момент забыть.
Там скорее будет конфликт между Израилем и Ираном на территории Сирии и между Израилем и Хизбаллой на территории Сирии.
В любом случае будет интересно. Последим. Георгий Бовт, как обычно, по четвергам был в нашей студии.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.